Сегодня хочу поговорить. Матфея 8 глава. «Когда вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я пойду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой“». Это сотник. Чаще всего это римляне, итальянцы, люди, которые присягнули на верность императору и несут свою военную службу. Отвечают за определенное количество солдат, чтобы быть всегда готовыми по первому приказу идти и выполнять приказ. Здесь мы видим, что он подходит к Иисусу. И мы должны понимать, что для римского гражданина, для сотника, подойти к еврею, к раввину и просить его о чем-то, это уже определенная смелость, это уже определенный шаг веры. И он излагает свою просьбу очень просто и ясно. Иисус говорит: «Я пойду и исцелю его». Вот когда вы слышите предложение о помощи, как часто вы отказываетесь? Как часто вы говорите: «Нет, нет, мне этого не надо»? Вот с одной стороны, сотник поступил так смело, браво, подошел к Иисусу. С другой стороны, когда Иисус предложил прийти в его дом, он отказал Иисусу в этом. Ну, можно, чтобы не утруждать, он был военный человек. Он дальше говорит, что он понимает, что такое власть. «Скажи только слово, потому что я знаю, что такое власть». Он видел в Иисусе не просто учителя. Он видел в Иисусе человека, у которого есть власть. Сами люди, которые слушали Иисуса, говорили: «Откуда у него такая власть?» Все признавали, что у Иисуса есть эта власть, но не все знали, что с этой властью делать. Мы видим, что религиозная верхушка, они уже подписали ему смертельный приговор, потому что они этой власти не имели. Проще устранить конкурента, чем научиться у него. Хотя мы видим, что Иисус пришел именно для того, чтобы дать нам эту власть. И здесь мы видим, как сотник говорит: «Скажи только слово». Мне нравится, как Иисус повел себя. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Как вы удивляетесь? Кто-то одну бровь поднимает, кто-то обе. Но обычно, когда человек удивляется, он хочет с кем-то поделиться своим удивлением. Иисус тоже поворачивается. Знаете, вокруг него было 12 телохранителей, которые считали себя, так сказать, на вершине. И он им говорит: «У вас не такая вера. Вы даже не дотягиваете. Вот сколько хожу по Израилю, ни у кого такой веры нету. А вот иноземец, у него удивительная вера, сильная вера». Иисус говорит о таких случаях всего дважды. Это был сотник, и это была женщина, которая просила за свою дочь, тоже не израильтянка. И я, размышляя об этом, думаю: а почему? Почему Иисус похвалил этих двух людей? Ну, давайте конкретно про сотника поговорим. Почему он похвалил именно сотника, что у него такая вера? Если разобраться, израильский народ – это был народ, у которых было обетование, у которых был закон, с которыми общался Бог. Как много нужно верить еврею для того, чтобы сказать: «Бог мне помощник»? Они в этом воспитаны с детства. Они этому научены с детства. Они знают, что Бог один, единственный, нет другого. Они знают, что Богу можно молиться, и Он отвечает на молитвы. Но когда приходит сотник, который не еврей, у которого нет закона, у которого нет отношений с Богом, но он просто видит власть. Он видит человека, Иисуса, который делает чудеса. Я могу предположить, что, возможно, этот сотник даже не верующий. Просто у него была нужда. Слуга заболел. И он пришел к тому, кто может ему помочь, и говорит: «Скажи только слово. Если правда то, что я о тебе слышал, этого будет достаточно. Просто скажи слово». И мы знаем продолжение этой истории. Иисус сказал: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И сотник пошел, ему говорят: «Слуга выздоровел». Когда выздоровел? Вчера в 7 часу. Он узнал, что это было то самое время. И сколько раз я слышал размышления, но Посмотрите, что Иисус говорит. «Как ты веровал, да будет тебе». Мы с вами размышляем о вере, ну, я не знаю, сколько времени. Каждый день мы об этом размышляем. Мы приходим в церковь, мы говорим о вере. Мы собираемся где-нибудь на жатву, мы говорим о вере. Мы приходим домой, читаем Библию, мы читаем о вере. Только верой можно угодить Богу. Только вера творит чудеса. И если брать это в расчет, как ты веровал, да будет тебе. Бог дает нам по нашей вере. Поэтому нам нужно вести себя, ну, хотя бы как этот сотник. Хотя бы. Почему хотя бы? Потому что он не имел отношений с Богом. А мы, которые имеем отношения с Богом, давайте посмотрим, как Иисус сказал, во всем Израиле не нашел я такой веры. Давайте посмотрим немножко на израильтян, как они верили в Бога. Один из таких отрывков написан в книге «Исход» в 17 главе. Самые-самые первые евреи, которые только вышли из рабства. И вот они идут по пустыне, и жажда их мучает. Они начинают ныть и говорят Моисею: «Моисей, что ты нас сюда вывел, в эту пустыню? Теперь мы все умрем от жажды». И Моисей говорит Господу: «Господи, сделай что-нибудь, а то сейчас меня побьют камнями». Даже Моисею было тяжело с евреями. Больше 2 миллионов людей за ним ходило. И Бог ему сказал тогда: «Что ты вопиешь ко мне? Вот у тебя в руке жезл, иди, сделаем воду». Моисей сделал воду, израильский народ напился. Но что произошло дальше? Дальше мы читаем, что они стали воевать с амаликитянами. И я так подозреваю, что это было именно потому, что евреи усомнились в Боге. Потому что они говорили такую фразу: «Есть ли Бог среди нас или нет? Вот мы идем по пустыне, мы хотим пить, а есть ли Бог среди нас? Вот я иду, у меня голова болит, я молюсь Богу, а что он меня не слышит?» Когда ты начинаешь высказывать свое недовольство, вот я смотрю на евреев, вот они вышли в пустыню и говорят: «Есть ли Бог среди нас? Оглянись! Днем столб облачный дает тебе тень, ночью столб огненный дает тебе тепло. И ты еще спрашиваешь? Так вот, явное проявление Бога в твоей жизни». Как бы я сказал, если бы я был в то время, да, я бы так не поступал, я бы так не говорил. Но сейчас, когда я нахожусь в моих обстоятельствах, периодически у меня пролетает такой вопрос: если Бог со мной, то почему со мной это происходит? Если Бог за меня, то почему у меня нет победы? Здесь мне нужна вера. Вера, что Бог, Он верен своему слову. И когда амаликитяне стали воевать с Израилем, Моисей сказал Иисусу Навину: «Возьми с собою, выбери сильных мужей, пойди сразись. А я пойду на вершину холма, и жезл будет Божий в руке моей». Интересное такое открывается у нас событие. Моисей говорит Иисусу Навину: «Ты иди воюй, а я вот себе трибуну тут присмотрел, как футбольный матч. Буду смотреть, как вы там сражаетесь». И удивительная вещь происходила. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Внимание, вопрос. Откуда Моисей узнал, что когда он поднимает руки, побеждает Израиль? Разве Бог ему сказал: «Поднимай руки, чтобы победил Израиль»? Как? Я себе это представляю так. Моисей стоит на холме, смотрит, израильтяне там бегут, он: молодцы за них, болеет, как на футболе, знаете. И они побеждают, молодцы, хорошо, раз, ушли, проигрывать стали. Вы куда? Побеждают, стали, молодцы. Опускает руки, опять стали проигрывать. Что такое? И рядом Аарон стоит: «Слушай, ну-ка подними руки». Побеждать стали, опусти, проигрывать. А ну-ка одну руку, ничего не про... А ну вторую. Не, давай две. Это творчество. Ты живешь, и у тебя что-то начинает получаться. Когда у тебя это что-то получается, у тебя появляется опыт. Я уже которые выходные пропадаю в подвале. Делаю полочки для своей жены. Для этого мне нужно было купить лист ОСБ, называется. Ну, в общем, лист дерева. Я его разрезал по 50 сантиметров. Вот полочки у меня 50 сантиметров. Я их делаю, значит, укрепляю по краям рейчиками, чтобы жесткость была. И ставлю вот по две, по три полочки для жены, чтобы ей удобно было там вещи складывать. И я помню, когда я в первый раз это делал, я сидел и думал, что бы на моем месте сделал Мурат? Как бы он на моем месте поступил? Что бы он сделал для жесткости? Я думаю, ну, наверное, лучше всего пристрелить какую-нибудь реечку к стенке. От стенки не оторвешь. Думаю, да, хорошая идея. А дальше что? И постепенно, шаг за шагом, у меня родился план, как нужно строить эти полочки. Сегодня я закончил 5 штук, и я заметил, что последние полочки у меня получаются быстрее. Появился определенный опыт, и тебе не нужно, чтобы кто-то тебе там... Жена мне говорит, ну, ты детей зови, чтобы они тебе помогали. А мне неудобно. Мы с Никитой делали, да, Никита там что-то крутил-вертел, а я сбоку так смотрю, что он делает, и про себя думаю, я бы быстрее сделал. Я бы сделал чуть-чуть по-другому. Смотрите, что происходит здесь. Моисей вдруг определил, что когда его руки подняты, побеждает Израиль. У него появился определенный опыт. Но при этом рядом с ним стояли другие зрители. Аарон и Ор. Кто такой Ор, я вообще не знаю. Он один раз только встречается. И Аарон говорит, эй, Ор, кто бы ты ни был, пойдем, будем держать ему руки. И вот они держат руки Моисея. Моисей говорит, да отпустить, я уже устал. Нет, стой, держись, мы с тобой. И они его поддерживают. И руки Моисея отяжелели. И подвалили к нему камень, и он сел на них. А Аарон и Ор продолжали поддерживать его руки. Один с одной стороны, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. Как долго вы можете держать руки наверху? Вы когда-нибудь экспериментировали? Что происходит? Моя дочь любит задирать ноги кверху. Вот на диване лежит, ноги кверху задерет и говорит где-то минут через, секунд через 30. Ой, смотри, у меня ноги поменяли цвет. Кровь отлила от ног, и ноги становятся другого цвета. Как долго ты будешь в этом состоянии? Когда ты стоишь в вере, это может быть неудобно, это может быть неестественно. И тебе хочется сказать, что да отпустить уже, отдохнуть нужно. Но слава Богу за тех, кто тебя поддерживает и говорят, подожди, давай дождемся победы. Я с тобою, я тебя поддержу, я тебе помогу. Да, тебе тяжело, да, тебе уже неудобно, уже дискомфорт определенный появляется, но ты еще не получил полной победы. Продержали руки Моисея до захождения солнца. Это долго. Но если спросить Моисея, Моисей, а если бы эта ситуация повторилась, ты бы согласился опустить руки? Я думаю, он бы отказался, потому что он видел результат. Он знал, чем закончился тот день. И это, ну как, вдохновляет меня. В моей жизни тоже будет победа. Если я не опущу руки, если я не откажусь, если я не проиграю, если я не сдамся и не скажу «хватит, устал». Еще один случай, который хотел вам прочитать, записан в 4 книге Царств, рассказывается о двух пророках – Илия и Елисей. И когда Илии было открыто, что Господь заберет его, Елисей неотступно следовал за Илией. Интересно наблюдать эту ситуацию. Они идут вместе, разговаривают о чем-то. Илия говорит, Елисей, останься здесь. Бог меня призывает туда. Он говорит, нет, мой господин, за тобой пойду. Приходят в другое место. Он говорит, Илия, останься здесь. Бог меня призывает туда. Нет, мой господин, с тобой пойду. И эта ситуация повторяется трижды, одинаково, прям слово в слово. Такое ощущение, что Елисей, он как бы прилип к Илии и уже настолько надоел, что Илия хочет от него уже избавиться. «Отстань от меня! Что ты прилип ко мне?» А Елисей не отходит. Почему? Он хочет увидеть это событие. И в конце концов Илия говорит ему, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» Вот своей неотступностью, своей настойчивостью Елисей дослужился, вот как в сказках бывает, золотая рыбка говорит, «Что хочешь, старче, что тебе надобно?» Вот очень похоже на сказку, правда? Илия говорит Елисею, проси, чего тебе сделать? Это смело. Елисей говорит, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвое. Вот так вот. Вот насколько ты великий пророк, а я хочу быть дважды более величавый, чем ты. Это что, была гордость? или это желание? Я хочу быть сильным, я хочу следовать за Богом, как ты, и даже лучше. Илия ему отвечает: трудного ты просишь. Трудного ты просишь, трудно быть пророком, потому что Илия знал свою жизнь. Как его гнали, как о нем говорили, отзывались, куда его приглашали, куда не приглашали. Илию боялись, его считали великим человеком, но тяжело быть пророком среди развращенного века. У нас то же самое. Мы живем здесь, и тяжело иногда быть христианином, потому что нужно отстаивать высокие моральные принципы. Нужно отстаивать правду, нужно стоять за слабых и не молчать, когда происходит какое-то беззаконие. Большинство людей скажут: зачем тебе это надо, не лезь, целее будешь. Но мы свет этому миру, и мы являемся солью этой земли. Мы не можем молчать. Итак, Илия говорит Елисею: если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Внимание, вопрос. Это чье обещание, Божье или Илии? Это обещание Илии. Бог в этом участвовал? Потому что произошло именно так, как Елисей себе и представлял. Он увидел, как Илия возносится. И написано, что между ними был смерч, была буря. И Елисею приходилось всматриваться, чтобы увидеть. Но он все-таки увидел и получил дух Илии вдвойне. Кто знает? Вопрос знатокам. Сколько чудес совершил Илия в своей жизни? Отлично! Илия совершил 16 чудес за свою жизнь. 16 необычных сверхъестественных явлений. Сколько совершил чудес Елисей? 31. Представляете? При своей жизни Елисей совершил целых 31 чудо. И когда его похоронили, его могила осталась незакопанной. И 32-е чудо случилось после этого. Несли мертвого человека, чтобы похоронить. Увидели врагов и выбросили мертвого человека, и он упал на гроб Илии. И воскрес. И эти друзья бегут от врагов, а тут их мертвец перегоняет. Как бы вы отреагировали на такое чудо? Бог внимателен к нашим словам. И то, что мы говорим, не один раз я слышал это. «Да будет тебе по слову твоему». Что выходит из моих уст? Из моих уст может выходить благословение для какого-то человека. Из моих уст может выходить что-то смертоносное для меня. Слова неверия. Но мы читаем в конце Евангелия от Марка слова, которые сказал Иисус. «Уверовавших же в Иисуса будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им».
Не искушает Господу Богу.
Аминь. Я хочу обратить наше внимание, что мы призваны к сверхъестественной жизни. Мы призваны творить Божье чудо в своей жизни. Мы призваны быть Его светом. И Бог для нас уже все дал. Иисус говорит, чтобы совершить чудо, тебе нужно веру с горчичное зерно. Вот сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Просто, когда ты берешь это горчичное зернышко, ты учишься крутить отверточкой, делать полочки, и у тебя появляется определенный опыт. И через какое-то время ты уже в этом мастер. Тебе не нужен учитель, ты уже умеешь это делать. Что делать дальше? Развивайся, продолжай, узнавай что-то новое, познавай своего Бога. Не стой на месте. Иисус нас призывает все время развиваться, узнавать что-то, быть ближе к нашему Отцу и достигать Царства Небесного в нашей жизни. Итак, сегодня урок простой. Много может вера человека. Усиленная молитва праведника тоже много что может. Но мы сегодня говорим о вере. Во что я верю? Чего я прошу у Бога? Сомневаюсь ли я в том, что я прошу? Каждый из нас может удивить Иисуса, потому что он может повернуться и сказать: «И во всем Узбекистане я не видел такой веры». Поэтому давайте стремиться к большему, давайте учиться поступать по вере и получать просимое во славу нашего Бога. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты благословляешь нас своими откровениями, что Ты дал нам сокровище, которое сокрыл от создания мира. Ты предназначил нас для лучшей жизни, для чудесной жизни, для жизни полной победы, процветания. Благодарю Тебя, мой Бог, что Ты учишь нас делать и достигать того, что Ты говоришь. Благослови не останавливаться, благослови нас не быть лентяями, но чтобы мы были прилежными учениками, которые проверяют, испытывают свою веру и укрепляют ее каждый день. Благослови, мой Бог, чтобы наши слова, они были наполнены именно верой, а не сомнениями и страхами, чтобы наша жизнь, она преобразовывалась изо дня в день для славы Твоей. Аминь.